Глава 47. Потерянный и возвращенный Хоттабыч.
«Пожелайте мне скорой удачи!»
— воскликнул Хоттабыч, превратился в рыбу и нырнул в воду. Вода была прозрачная, совсем не то, что у дельты Нила. И было хорошо видно, как быстро, работая плавниками, старик устремился в открытое море. В ожидании его возвращения наши друзья 10 раз выкупались, вдоволь нанырялись, до одурения нажарились на солнце и, наконец, сильно проголодавшись, начали беспокоиться. Хоттабыч подозрительно долго не возвращался, хотя обещал больше часа не задерживаться. Уже давно село солнце, озарив горизонт и тихое море красками поразительной красоты. Уже вдали замерцали 1000 городских огней, а старика все еще не было.
— Неужели пропал? — хмуро промолвил Женя.
— Не может он пропасть, — отозвался Волька. — Такие старики, брат, не пропадают. Его могла проглотить акула.
— В этих местах акулы не водятся,
— возразил Волька, хотя твердо он в своих словах убежден не был.
— А мне что-то есть захотелось, — чистосердечно признался Женя.
В это время неподалеку с тихим плеском причалила лодка. Из нее вылезли 3 рыбаков. Один из них принялся раскладывать из сухих сучьев костер, а остальные стали отбирать рыбешку помельче, чистить ее и кидать в котелок с водой.
— Пойдем попросим у них чего-нибудь поесть, — предложил Женя.
— Свои ведь люди, трудящиеся. Волька согласился.
— Добрый вечер, сеньоры!
— вежливо поклонился Женя, обращаясь к рыбакам.
«Подумать только, как много развелось в нашей бедной Италии бездомных детей!» — произнес простуженным голосом один из рыбаков, седой и тощий. «Джованни, дай-ка им чего-нибудь покушать.
Хлебу обрез, на луковиц хватит, а соли имеется даже больше, чем надо!» Весело откликнулся курчавый коренастый парень лет 19, чистивший рыбу для ужина.
«Присаживайтесь, ребята!» Скоро будет готово вкуснейшее из похлебок, когда-либо сваренных в Героне и ее окрестностях.
То ли веселый Джованни действительно был поваром-смородком, то ли уж очень ребята проголодались, но им показалось, что они сроду не пробовали более вкусного блюда. Они ели с таким аппетитом, то и дело причмокивая от удовольствия языком, что рыбаки, наблюдая за ними, только посмеивались».
«Если хотите еще, — сказал, потягиваясь Джованни, — варите сами, наука не хитрая, а мы пока приляжем отдохнуть.
Только крупную рыбу не берите. Крупная пойдет утром на продажу, чтобы нам было чем уплатить налоги сеньору-министру финансов.
Вы, наверное, слыхали про этого сеньора. Он все время заботится, чтобы у нас в кошельке не завалялись лишние денежки». А то у сеньора военного министра не будет на что покупать американское оружие.
Женя тотчас же начал хлопотать у костра, а Волька, засучив штаны, пробрался по воде к лодке, заваленной уснувшей рыбой. Набрав сколько надо, он хотел уже возвращаться на берег, когда взор его случайно упал на сложенные возле мачты рыболовные сети. Одинокая рыба билась в них, то замирая, то с новой силой, возобновляя свои бесплодные попытки освободиться.
«Пригодится для ухи», — подумал Волька, и извлек ее из ячейки сетей.
Но в его руках она забилась с такой силой, что Вольке вдруг стало ее очень жалко, и он бросил рыбку за борт. Рыбка еле слышно шлепнулась о темную воду бухты и превратилась в сияющего Хоттабыча.
«Да будет благословен день твоего рождения, о добросердечный сын Алеши!»
Растроганно провозгласил он, стоя по пояс в воде.
«Ты снова спас мне жизнь! Еще несколько мгновений, и я задохнулся бы в сетях, в которые столь беспечно попал в поисках моего несчастного брата!»
«Хоттабыч! Дорогой, ну, какой ж ты молодец, что ты живой, — сказал счастливый Волька. — Мы тут с Женей так за тебя волновались.
А меня терзала мысль, что ты, о двукратный мой спаситель, и наш юный друг остались без меня голодные и одинокие в чужой стране.
Мы совсем не голодные, нас тут рыбаки здорово накормили.
Да будут благословенны эти добрые люди, — с жаром произнес Хоттабыч. — Они богаты?
— По-моему, очень бедные.
Пойдем же скорее, и я их достойно отблагодарю.
— Я думаю, что так делать не годится, — сказал, немножечко подумав, Волька. — Поставь себя на их место. Вдруг ночью из воды вылезает какой-то мокрый старик. Нет, так не годится.
— Ты прав, как всегда,
— согласился Хоттабыч.
— Возвращайся же на берег, а я не замедлю прийти к вам.
Спустя короткое время вздремнувших было рыбаков разбудил приближающийся конский топот. Вскоре у догоравшего костра остановился необычный всадник. Это был старик в дешевом парусиновом костюме и жесткой соломенной шляпе канотье. Его величественная борода развивалась по ветру, открывая для всеобщего обозрения вышитую украинскую сорочку. Ноги его в вычурных, расшитых золотом и серебром розовых туфлях с причудливо загнутыми кверху носками упирались в золотые стремена, усыпанные алмазами и изумрудами. Седло, на котором он восседал, было столь великолепно, что само по себе составляло целое состояние.
Под седлом играла лошадь неописуемой красоты.
В обеих руках старик держал по большому кожаному чемодану.
«Могу ли я увидеть благородных рыбаков, столь великодушно приютивших и накормивших двоих голодных и одиноких отроков?» — обратился он к Джованни, шедшему ему навстречу.
Не дожидаясь ответа, Хоттабыч слез с лошади и с облегчением поставил чемодан на песок.
«А в чем дело?» — отозвался осторожный Джованни. — Вы их разве знаете?
— Мне ли не знать моих юных друзей?
— воскликнул Хоттабыч, по очереди обнимая подбежавших к нему Вольку и Женю. Потом он обратился к растерянно взиравшим на него рыбакам.
— Поверьте, о достойнейший из рыбаков, я не знаю, как отблагодарить вас за ваше драгоценное гостеприимство и добросердечие.
— А за что у нас... — Благодарить, — удивился седой рыбак, — за ушицу, что ли? Она нам недорого стала, поверьте мне, сеньор.
— Я слышу слова поистине бескорыстного мужа, и тем глубже чувство моей благодарности. Позвольте же мне отплатить вам хотя бы этими скромными дарами,
— сказал Хоттабыч, протянув оторопевшему Джованни оба чемодана.
— Тут, видимо, какая-то ошибка, уважаемый сеньор, — промолвил Джованни, обменявшись недоуменным взглядом со своими товарищами.
— За эти два чемодана можно купить, по крайней мере, 1000 таких похлебок, какой мы накормили мальчиков. Вы не думайте, что она была какая-то особенная. Мы люди бедные.
— Это ты ошибаешься, о бескорыстнейший из великодушных. В этих превосходных ящиках, именуемых высокоученым словом «чемодан», заключены богатства в 1000 раз превышающие стоимость вашей похлебки. И все же они, на мой взгляд, не окупят ее, ибо нет на свете более дорогого, чем бескорыстное гостеприимство.
Он раскрыл чемоданы, и все увидели, что они доверху заполнены великолепной, отливающей серебряной и золотистой чешуей живой рыбой. Еще рыбаки не успели как следует разобраться, какой смысл дарить рыбакам рыбу, как Хоттабыч деловито высыпал на траву трепещущее содержимое чемоданов. И вот тут-то рыбаки ахнули от восторга и удивления. Неизвестно, каким путем оба чемодана оказались по-прежнему полны. Хоттабыч снова опорожнил их, и они снова наполнились прекрасными дарами Средиземного моря. И так было и в третий, и в четвертый, и в пятый раз. А теперь, — сказал Хаттабыч, наслаждаясь произведенным впечатлением.
— Если хотите, можете сами проверить чудесные свойства этих чемоданов.
Вам уже больше не надо будет дрогнуть в непогоду и в предрассветный туман на борту вашего утлого челна. Вам не надо будет больше молить Аллаха об удаче. Вам не нужно будет таскаться по рынку с тяжелыми корзинами, наполненными рыбой. Достаточно будет захватить с собой один такой чемодан, и вы выложите из него покупателю ровно столько рыбы, сколько ему потребуется. Только прошу вас, не возражайте, — сказал Хаттабыч, видя, что рыбаки собираются что-то сказать.
— Уверяю вас, тут нет никакого недоразумения. Да будет безмятежна ваша жизнь, о благороднейший из рыбарей! Прощайте, друзья мои, за мной!
Ребята при помощи Джованни взгромоздились на лошадь и уселись за спиной Хаттабыча. —
Прощайте, сеньор! Прощайте, ребятишки! —
растерянно промолвили рыбаки, глядя вслед быстро удалявшимся удивительным незнакомцам.
Если бы даже это были обыкновенные, не волшебные чемоданы, — задумчиво промолвил Джованни, — и то за них можно было бы получить немало лир.
«Теперь мы, кажется, сможем поправить свои дела», — сказал Пьетро, старший из рыбаков, седой человек лет под 60, с морщинистым коричневым лицом и сухими жилистыми руками.
«Уплатим сеньору-министру финансов. Пусть он 25 раз в день давится рыбьими костями, все наши недоимки. Подлечим мой проклятый ревматизм, а тебе, Джованни, справим костюм, шляпу, ботинки, пальто. Как-никак ты молодой человек, жених, и тебе нужно быть прилично одетым. Вообще все приоденемся немножко, правильно я говорю, ребята?»
«Приоденемся!» — сердито передразнил его Джованни. «Вокруг нас столько нищеты и горя. Надо будет прежде всего помочь вдове Джакомо, того, который в прошлом году утонул. После него остались трое детей и старуха-мать».
«Ты прав, Джованни», — согласился Пьетро. «Нужно будет помочь вдове Джакомо. Это был добрый и верный товарищ».
Тогда вмешался второй рыбак. Ему было лет 30, звали его Христофоро.
«А Луиджи? Луиджи тоже надо было бы подбросить деньжонок. Бедняга умирает от чахотки».
«Правильно», — сказал Джованни. «Еще Сибилли Капелли. Ее сына второй год держат в тюрьме за то, что он организовал забастовку.
И старику Гульемо Гаджеро. Его сына убили карабинеры во время демонстрации. Он не хотел отдать им знамя, они его застрелили на месте. Вы его должны помнить. Веселый такой механик с электрической станции», — добавил Пьетро.
«Подумать только, скольким людям мы сможем теперь помочь!» — восхищенно промолвил Джованни.
И три добрых рыбака до поздней ночи обсуждали, кому еще нужно помочь теперь, когда у них оказались такие замечательные чемоданы. Это были честные и великодушные люди труда. И никто из них и в мыслях не имел воспользоваться подарком Хаттабыча для того, чтобы разбогатеть, стать крупным торговцем рыбой, капиталистом.
Мне приятно сообщить это читателям, чтобы они вместе со мной порадовались, что подарок старика попал в хорошие руки. Я уверен, что ни один из моих читателей, окажись он на месте этих трех рыбаков, не поступил бы иначе.